Она пришла ко мне и сказала: «Я хочу умереть через 4 года. Вы мне поможете?» Я спросил, почему она хочет умереть через 4 года и какая у нее болезнь. Но она ответила: «Я не больна, но через 4 года мне исполнится 80. И 80 — это время умирать».
Человек говорит: «Я хочу умереть», это может значить очень много всего разного.
Эвтаназия — это такая сложная этическая и юридическая процедура, и даже в тех странах, где она допустима, большое количество механизмов, направленных на защиту пациентов от злоупотреблений. С другой стороны, гарантия защиты там, врачей от уголовного преследования.
Она добавила: «Конечно, я могла бы броситься под поезд, но я хочу умереть спокойно и хочу знать, как это сделать. Вы это знаете, так что, пожалуйста, просто дайте мне информацию».
И у нас бывали случаи, когда люди как бы изъявляли такое желание и несколько дней на нем настаивали, а потом удалось обезболить, они хорошо поспали, и оказывается, вот и желание жить вновь возвращается.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Половина россиян считает, что необходимо узаконить эвтаназию для людей с неизлечимой болезнью, которая сопровождается сильными страданиями. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2024 году. Российским законодательством эвтаназия запрещена, но уже само это слово вызывает многочисленные дискуссии, и не только юридические.
О том, что такое эвтаназия, когда о ней впервые заговорили, как относятся к ней в современном мире, мы и поговорим сегодня. И помогут нам в этом юристка Дарьяна Грязнова, активный сторонник эвтаназии, изобретатель так называемой «капсулы смерти» и директор организации «Exit International» Филипп Ничке, и врач с опытом работы в паллиативной помощи, преподаватель коммуникативных навыков в медицине и создатель медицинской школы сообщения Анна Сонькина-Дорман.
Слово «эвтаназия» происходит от греческих «эф» – «хорошо» и «фанатос» – «смерть». Уже само это слово «эвтаназия» провоцирует конфликты на социальном, моральном и этическом уровнях. Просто потому, что большинство людей воспринимает смерть как невосполнимую утрату, что-то очень горькое и болезненное, и весьма затруднительно принимать ее как нечто хорошее. А эксперименты нацистов в 20 веке и вовсе надолго связали термин «эвтаназия» с умышленными убийствами и геноцидом, а не с актом доброты и сострадания. Потому что именно эвтаназией в 1930-е и 40-е годы нацисты называли уничтожение людей с физическими и умственными недостатками в рамках программы «Акция Т-4».
О хорошей смерти люди задумывались с античных времен. Некоторые древнегреческие философы утверждали, что боль, превышающая пределы человеческого терпения, оправдывает прекращение жизни. А Сенека, например, считал, что человек должен завершить свою жизнь, если перестает воспринимать ее как ценность. Во времена Римской империи самоубийства неизлечимо больных считались оправданными, но с появлением христианства отношение к суициду изменилось. Тех, кто покушался на свою жизнь, лишали христианского погребения, а их родственников иногда и изгоняли из общин. В средние века, когда католицизм доминировал в науке и медицине, не только самоубийство, но и любое содействие смерти, даже ради облегчения страданий, было запрещено. Считалось, что физическая боль очищает душу и приближает человека к Богу.
В медицинском контексте понятие «эвтаназия» на рубеже XVI и XVII веков впервые употребил английский ученый Фрэнсис Бэкон. Он говорил, что цель врача не только исцелять, но и избавлять пациента от страданий, которые причиняют ему болезни, когда уже никакой надежды на спасение нет. Сегодня Всемирная организация здравоохранения определяет эвтаназию как действие, совершаемое с целью безболезненной смерти пациента, страдающего от физической, эмоциональной или духовной боли, которую невозможно облегчить традиционными методами. С юридическим определением, по словам Дарьяны Грязновой, все несколько сложнее.
Как такового единого определения эвтаназии с юридической точки зрения нет. И сейчас я объясню, почему. Как правило, да, эвтаназия определяется как намеренное прекращение жизни неизлечимо больного человека с целью прекращения его страданий. Но в мире не сложился консенсус по поводу того, допустима эвтаназия и в каких формах. или нет. Юрисдикции, в которых разрешена эвтаназия, их можно пересчитать по пальцам рук примерно. То есть вообще, когда мы говорим «эвтаназия», здесь может возникнуть путаница в понятиях. То есть эвтаназия – это процедура, при которой врач, обычно это врач, вводит человеку, например, препараты, приводящие к смерти. Но, как правило, более распространена следующая форма – это ассистированное самоубийство или медицинская помощь в умирании. То есть в таком случае пациент получает доступ, например, к препарату, который необходимо принять самостоятельно. И в этом случае медицинский работник, да, или уполномоченное лицо выписывает там разрешение, рецепт на то, чтобы этой помощью воспользоваться. В каких-то юрисдикциях это называется ассистированное самоубийство, например, в Швейцарии. В Канаде это называется медицинская помощь в умирании. В России это запрещено. В эвтаназии ассистированные самоубийства запрещены и приравниваются к убийству.
Да, российское законодательство прямо запрещает эвтаназию. В законе об основах охраны здоровья граждан это прописано отдельной статьей 45. Медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии и удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. А в тексте клятвы врача России, аналога той самой клятвы Гиппократа, есть слова: «Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии». При этом в России человек вправе отказаться от медицинской помощи или потребовать ее прекращения, но врач обязан разъяснить возможные последствия и получить письменный отказ от медицинского вмешательства. Тогда это не будет считаться эвтаназией, даже если отсутствие лечения приведет к смерти, поясняет Дарьяна Грязнова.
Когда речь идет про отказ от поддерживающего вида лечения, то тут плюс-минус как бы сложился консенсус о том, что оно допустимо. Какие отличия между эвтаназией и отказом от поддерживающего вида лечения? То есть эвтаназия определяется как намеренное ускорение смерти пациента по его просьбе. А отказ от поддерживающего вида лечения во многих юрисдикциях, да, это право пациента, закрепленное законодательство. И оно как раз касается того, что пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства. Получается, что эвтаназия подразумевает какие-то активные действия со стороны уполномоченного лица, там, врача, да? А отказ от лечения – это решение пациента.
Впрочем, российское законодательство, хотя и запрещает эвтаназию, самостоятельным преступлением ее не считает. Если что, судить будут, скорее всего, как за обычное убийство. В криминальной хронике можно встретить сообщения об убийствах, совершенных друзьями или родственниками, страдающих от боли людей. При таких обстоятельствах суд в лучшем случае может признать сострадание смягчающим обстоятельством и назначить менее строгое наказание. Например, в 2012 году суд в Московской области приговорил к 4 годам условно мужчину, который задушил свою мать, тяжело болевшую раком. Причем об условном наказании просил и прокурор. Во время следствия выяснилось, что женщина несколько месяцев просила сына убить ее и дважды пыталась покончить с собой. Но такой приговор скорее исключение. Чаще подобные дела заканчиваются реальными сроками. Например, когда в 2014 году пенсионер из Саратовской области застрелил свою больную раком пищевода жену, ее выписали из больницы умирать, она не могла ни есть, ни пить и мучилась от страшных болей, прокурор просил приговорить мужчину к 5 годам лишения свободы, а суд назначил 6. По словам Дарьяны Грязновой, в подобных случаях многое зависит от внутренних убеждений и этических установок следователя и судьи.
Несколько лет назад я анализировала практику судов общей юрисдикции, приговоры об убийстве, и смотрела, когда кто-то, чтобы помочь неизлечимо больному, там, родственнику или другу, лишал его жизни. И здесь у российских судов, как я помню, было два подхода. Да? С одной стороны, отдельного какого-то такого состава для эвтаназии, да, я в кавычки беру, нет. Поэтому что суды применяли? Есть статья 61 Уголовного кодекса, которая перечисляет обстоятельства, смягчающие наказание. И вот есть пункт Д — совершение преступления по мотиву сострадания. То есть иногда суды общей юрисдикции, когда речь шла о том, что родственник помогал какому-то неизлечимо больному человеку, лишая его жизни, все равно это квалифицировали как убийство, но применяли вот этот вот пункт Д — совершение преступления по мотиву сострадания. На что это влияет? Это влияет на назначение наказания. То есть, например, человека дадут не 15 лет лишения свободы, а 6. С другой стороны, был другой подход. Помимо части первой, статьи 105, есть еще часть вторая, статьи 105, это убийство, когда есть отягчающие обстоятельства. Например, есть пункт В, это убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Иногда это такое, как бы, эвтаназию, в кавычки беру, да, российские суды воспринимали как находящегося в беспомощном состоянии, из-за наказания гораздо более серьезное, вплоть до пожизненного лишения свободы. Все зависит от обстоятельств конкретного дела, от всех контекстов. Какие отношения были между обвиняемым и вторым лицом. Есть ли какие-то доказательства, которые говорят, что это было не беспомощное состояние, которым там, воспользовались, например, там, родственники там, по корыстному мотиву, да? А именно, что лицо мучилось, хотело, просило и так далее. Но это еще вопрос, в который включено очень много этических моментов. И квалификация, например, в том числе может зависеть от каких-то внутренних убеждений и следователя, который расследует дело, и самого судьи.
Вы слушаете программу «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. Радио «Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, что такое эвтаназия, когда о ней впервые заговорили и как относятся к ней в современном мире.
Кстати, некоторые российские юристы предлагали выделить эвтаназию в самостоятельный состав преступления со смягчающими обстоятельствами, как это сделано, например, в Азербайджане. Там в Уголовном кодексе есть 135-я статья, где под эвтаназией понимается удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо средствами или действиями, либо прекращение искусственных мер по поддержанию жизни. И наказание за это до 2 лет исправительных работ или до 3 лет лишения свободы. Это максимально наказание. Но в России по этому пути идти не торопится, хотя еще 100 лет назад Советская Россия была одной из первых стран, предпринявших попытку легализовать эвтаназию. В самом первом уголовном кодексе РСФСР 1922 года была статья 143, и в ней содержалось такое примечание – убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, не карается. Но это примечание просуществовало совсем недолго. Уголовный кодекс опубликовали в мае 1922 года, а уже в ноябре того же года это примечание изъяли. Говорят, что опасались широкого распространения подобной практики.
Процесс декриминализации эвтаназии в разных странах мира начался примерно в 1960-х годах. Тогда это по большей части обсуждалось в контексте прекращения медицинской поддержки пациентов на терминальной стадии заболевания. Тем не менее, первой в мире страной, где появилось право выбирать смерть, стала Швейцария, где в 1942 году признали законным ассистированное самоубийство, то есть помощь в самоубийстве. Помощь должна оказываться исключительно из альтруистических побуждений. При этом такая эвтаназия, когда врач непосредственно вводит смертельное вещество пациенту, в Швейцарии запрещена. Вместо этого пациенты получают доступ к препарату, который принимают самостоятельно. И также Швейцария – одна из немногих стран, которая позволяет иностранцам обращаться за помощью в суициде.
Но, насколько я понимаю, помимо этого, еще в 6 странах Европы в той или иной степени разрешена ассистированная смерть. Это Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания, Германия и Австрия. При этом Бельгия и Нидерланды, где соответствующие законы приняли всего 20 лет назад, единственные в Европе страны, разрешающие эвтаназию детей. И обе эти страны допускают и помощь в смерти, и эвтаназию, выполняемую врачами. В США ассистированная смерть разрешена в 10 штатах и в Вашингтоне, округ Колумбия. В Канаде помощь в смерти также разрешена, и круг людей, которые могут ей воспользоваться, постепенно расширяется. В Новой Зеландии, чтобы воспользоваться эвтаназией, пациенты должны быть в терминальной стадии болезни, и им, по оценке врача, должно оставаться жить не более 1,5 года. Помощь в смерти законна и в большинстве регионов Австралии.
Сейчас мы чуть-чуть подробнее поговорим про Австралию, потому что любопытно, что один из регионов Австралии, где помощь в смерти сейчас запрещена, это Северная территория. Хотя в 1995 году она стала первым в мире местом, где законодательно врачам разрешили помогать умирать людям в терминальной стадии болезни. Изобретатель так называемой капсулы смерти Сарка и активный сторонник эвтаназии Филипп Ничке был одним из немногих врачей, поддержавших эту инициативу в северной территории Австралии. Вот что он рассказывает о дискуссиях, которые сопровождали принятие этого закона, и как они повлияли на его отношение к эвтаназии.
За многие годы мое отношение к проблеме несколько изменилось. Около 30 лет назад в северной территории Австралии, где я тогда жил, появились инициативы по принятию закона, который позволял бы врачу помочь неизлечимо больному человеку уйти из жизни. Я стал врачом довольно поздно и недолго практиковал, и я считал, что этот закон – хорошая идея. Однако меня сильно удивило количество сопротивления, которое встретила эта инициатива в моей новой профессии – медицине. Хотя инициатива была очень популярна среди населения, медицинское сообщество было категорически против и утверждало, что это плохая идея и что ее никогда не поддержат. Я был одним из немногих врачей, кто ее поддержал. И так я втянулся в этот политический процесс. Сопротивление становилось все сильнее. К медицинскому сообществу подключилась церковь. Казалось, что этот закон никогда не будет принят в парламенте Северной территории, в очень небольшом парламенте, с 25 политиками. Когда пришло время голосования, закон приняли с минимальным перевесом, всего в один голос. Я считал эту идею разумной. Я понимал, почему большинству людей она нравится, я ставил себя на их место и думал, что не хотел бы, чтобы мне отказали в праве на смерть, если бы я страдал от ужасной болезни. Именно поэтому я поддерживал инициативу. Закон приняли в 96-м году, он сразу вступил в силу, ко мне начали обращаться люди, просили помочь им умереть. Я был практически единственным врачом северной территории, кто поддерживал закон. Я помог 4 неизлечимо больным пациентам уйти из жизни. Но сопротивление было настолько сильным, что уже через 8 месяцев федеральное правительство Австралии отменило закон. Австралия вернулась в Средневековье, к законам, которые действуют во многих местах, где помощь в самоубийстве считается преступлением. Но в 97 году второй закон в мире появился в Орегоне, США, и он действует до сих пор. Сейчас в мире есть много мест, где такие законы существуют, и даже в Австралии спустя 20 лет снова начались изменения, отражающие мировые тенденции. Моя позиция за эти 25-30 лет сильно изменилась. Изначально я поддерживал идею о том, что врач должен помогать неизлечимо больному человеку уйти из жизни. Теперь я считаю, что каждый человек в здравом уме должен иметь возможность получить помощь умереть, а не только те, кто серьезно болен. Я считаю, что это фундаментальное право человека.
Вот это, кстати, один из ключевых моментов в юридических спорах об эвтаназии. Что существеннее, право на достойную смерть, на собственный выбор этой смерти или право на жизнь? Ну и помимо этого, в случае с эвтаназией есть ряд существенных правовых проблем, говорит Дарьяна Грязнова.
Сложность – это доказательство добровольности решения пациента, то есть необходимо исключить злоупотребление со стороны родственников, давление со стороны родственников. В некоторых юрисдикциях, например, исключить влияние депрессии или других психических заболеваний. Причем это тоже интересный вопрос, как законодатель, даже в тех юрисдикциях, где разрешена эвтаназия, как законодатель балансирует между соблюдением прав разных групп людей и неоправданным использованием медицинской помощи в умирании там, где человеку действительно можно помочь. Например, в ряде стран есть запрет на помощь в умирании для людей с психическими расстройствами. Даже есть компании, которые считают этот запрет дискриминационным. Еще, когда мы говорим про эвтаназию, есть отдельный блок, связанный с паллиативной помощью. Паллиативная помощь — это не ускорять смерть, это сделать положение человека гораздо более комфортным. И нужно понимать, что человек хочет смерти не потому, что он не может получить помощь или, например, получать недостаточную поддержку со стороны государства, да, для того, чтобы это вот было исключено влияние. Вторая юридическая сложность — это определение критериев неизлечимости заболевания, ни невыносимости страданий пациента. То есть эти понятия, они во многом субъективны. Если система, да, если юрисдикция предусматривает возможность эвтаназии, должна быть обеспечена безопасность пациентов от злоупотреблений, должна быть создана надежная система контроля. Эвтаназия — это вот, включая, да, вот эту медицинскую помощь в умирании. Это такая сложная этическая и юридическая процедура. И даже в тех странах, где она допустима, большое количество механизмов, направленных на защиту пациентов от злоупотреблений. С одной стороны, безопасность пациентов от злоупотребления, а с другой стороны, гарантия защиты там, врачей от уголовного преследования при соблюдении всех требований закона. Здесь, получается, балансируют права, это право на жизнь, с другой стороны, право пациента на автономию, и, с другой стороны, это врачи, да, которые тоже должны быть защищены от преследований, в том случае, если эта процедура разрешена.
Филипп Ничке, например, убежден в важности автономии человека, его праве самостоятельно выбирать, когда и как уйти из жизни. Можно, конечно, сказать, что рассуждать об этом довольно странно, ведь за самоубийство не наказывают. Но, по словам Ничке, людям важно получить исчерпывающую информацию о том, как сделать этот шаг. В России, кстати, даже подобные разъяснения запрещены. Это могут расценить как содействие совершению самоубийства, за которое предусмотрено до 4 лет лишения свободы.
Я стал встречать людей, которые не были тяжело больны, но имели убедительные причины и желали завершить свою жизнь. Я начал размышлять, почему им должно быть отказано в этом. Мои взгляды подверглись серьезному испытанию, особенно благодаря женщине, пенсионерке из западной части Австралии французского происхождения. Она пришла ко мне и сказала: «Я хочу умереть через 4 года. Вы мне поможете?» Я спросил, почему она хочет умереть через 4 года и какая у нее болезнь, но она ответила: «Я не больна, но через 4 года мне исполнится 80. И 80 – это время умирать». Я подумал, что она шутит. Она сказала, что у нее есть таблетки, и попросила меня проверить, сработают ли они. Я не поверил ей. Но каждый раз, когда я приезжал в город, где она жила, она приходила навстречу и снова спрашивала о лекарствах. Я не воспринимал ее всерьез, но однажды она сказала: «Поторопитесь и ответьте на мои вопросы. Я должна умереть через год. Мне исполнится 80». И тогда я понял, она совсем не шутила. Я начал спорить с ней: «Почему вы хотите умереть? Вы же не больны?» Она ответила: «А какое вам дело, доктор? Это не ваше дело. Это мое решение, моя позиция. Вы приходите сюда и не одобряете мое решение, спорите со мной. Но у вас есть информация, вы знаете лекарства. Я просто хочу получить информацию о своих таблетках. Но вы дадите ее мне только в том случае, если я удовлетворяю вашим критериям». И она продолжала: «Вы худший пример невыносимого медицинского патернализма. Вы, как и все врачи, считаете, что знаете лучше всех, и начинаете судить других людей. Вы не судья. Вы просто человек, у которого есть информация, которая мне нужна. Я хочу знать, сработают ли мои таблетки. Хватит сидеть и раздавать информацию только тем, кто соответствует вашим критериям». Эти слова задели меня. У меня не осталось аргументов против. Я не судья. Я не должен был решать, кто заслуживает помощи. У нее были свои причины. Возможно, я их не разделял, но я не видел ничего неправильного в ее доводах, если она сама в них верила. Она сказала, что думала об этом всю свою жизнь. Она была академиком, очень красноречивой, рациональной, умной женщиной. Она сказала: «Проблема с законами, которые сейчас принимаются в мире, в том, что вы пытаетесь решить, кто достаточно болен, чтобы быть достойным. А это неправильно. Каждый человек в здравом уме имеет право. Если у вас есть этот драгоценный дар – жизнь, вы должны иметь право от него отказаться. Подарок, который вы не можете отдать – это не подарок, это бремя». Она добавила: «Конечно, я могла бы броситься под поезд, но я хочу умереть спокойно и хочу знать, как это сделать. Вы это знаете, так что, пожалуйста, просто дайте мне информацию». У меня не осталось аргументов против. Я посмотрел ее препараты, они оказались достаточно хорошего качества. Я сказал ей: «Если вы примете эти препараты в виде напитка, вы умрете». Она поблагодарила меня, с легкой долей иронии добавила: «Всего 4 года ушло, чтобы получить от вас информацию». За несколько дней до своего 80-го дня рождения она приняла эти препараты и умерла. И тут моя позиция стала меняться. Организация, которую я создал, Exit International, опубликовала книгу, которая быстро разошлась по всему миру, предоставляя людям информацию о том, как они могут сделать этот шаг. Критерии нашей организации заключались в том, что человек должен быть в здравом уме и быть взрослым. Мы не говорим о детях, которые не понимают, насколько смерть необратима. В последние годы мы добавили требование, чтобы человек был старше 50 лет. Это связано с сильной критикой того, что когда молодые люди получают информацию, они уходят из жизни. История с этой женщиной получила широкую огласку в Австралии. Различные группы и политические силы в Австралии начали говорить, что это скользкая дорожка. Мол, сначала он говорит о помощи неизлечимо больным людям как врач, а теперь он уже помогает всем подряд. По их мнению, это был пример того, куда общество не должно двигаться. Медицинский совет Австралии сильно обеспокоился. Они решили, что я представляю угрозу, что мои идеи опасны. Австралия и Новая Зеландия запретили мою книгу. Медицинский совет Австралии решил аннулировать мою медицинскую лицензию. Я провел около 2 лет в судах, в итоге восстановил свою лицензию. Но тогда мне заявили: «Вы можете снова быть врачом, но вы не можете быть автором этой книги. Если вы хотите быть врачом, вы должны отказаться от авторства». Я решил, что это уже чересчур, сжег свою медицинскую лицензию и отправился в страну, где мои идеи о том, что эвтаназия – это право человека, а не привилегия, которую врачи даруют только тяжело больным, могут обсуждаться открыто. Я приехал в Нидерланды, где и живу сейчас.
Это было мнение активного сторонника эвтаназии Филиппа Ничке. Но по наблюдениям врача с опытом работы в паллиативной помощи Анны Сонькиной-Дорман, если человек просит об эвтаназии, это не всегда означает, что он действительно хочет умереть.
Вот сидит конкретный человек и говорит о каком-то своем желании, о каком-то шаге, на который он хотел бы пойти. Что за этим стоит? Что на самом деле он пытается мне сказать? И были даже, насколько мне известно, такие исследования, которые показали, что, по-моему, не хочу соврать цифрами, но, в общем, если взять все просьбы об эвтаназии и разобраться, чему люди на самом деле ее хотят, выясняется, что очень многие в итоге не эвтаназии хотят, а у них какая-то проблема, какое-то страдание, которое можно было, оказывается, снять или устранить. То есть человек говорит: «Я хочу умереть», это может значить очень много всего разного. И у нас бывали случаи в хосписе, когда люди как бы изъявляли такое желание и несколько дней на нем настаивали, а потом удалось обезболить, они хорошо поспали, и оказывается, вот и желание жить вновь возвращается. Или люди часто от одиночества могут говорить об этом, и может быть простейший шаг — это, может быть, мы пригласим ваших друзей и родственников. То есть, мне кажется, если слушать людей по-настоящему, с открытым сердцем и с готовностью услышать действительно, в чем боль человека, то можно обнаружить много вещей, которые можно поправить и как можно помочь. А если нет, то я могу себе представить, и были такие пациенты, про которых думаешь: да, я бы в этой ситуации, наверное, того же хотел. Были такие пациенты у нас, и даже в хосписе, и даже люди очень сильно сопротивляющиеся этической эвтаназии, врачи, которые никогда бы в жизни, в некоторых случаях говорили: да, пожалуй, вот в этой ситуации я бы даже пошел на это, если бы это был закон.
Чем больше стран принимают законы об эвтаназии и ассистированном самоубийстве, тем активнее дискуссия, в которую сегодня вовлечены уже не только врачи и пациентские сообщества, но и юристы, политики, философы и религиозные деятели. Причем спорят и о том, вправе ли человек в принципе рассчитывать на помощь в умирании, и о том, должно ли, и если да, то как именно государству участвовать в этом. О наиболее спорных моментах, о практике международных судов и даже об изобретениях, связанных с эвтаназией, мы расскажем во второй части нашего подкаста. Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах, также на сайте Радио Свобода, в YouTube-канале Радио Свобода и в Телеграме.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.